Глава 3. Асуна, Эгиль и я, мы трое отправились через портал Альгеда на нижний уровень Айнкрада в стартовый город. Мы собирались проверить монумент жизни, стоящий в Железном дворце. Прежде чем искать кузнеца Гримлока, следовало как минимум убедиться, что он еще жив. Была весна, но громадный стартовый город по-прежнему выглядел каким-то унылым. Конечно, это не было результатом случайно сгенерированной погоды. На залитых тьмой широких улицах не было никаких признаков игроков, и даже фоновая музыка, которую играл NPC-оркестр, звучала как-то зловеще. Недавно до меня дошел слух, что появился какой-то совершенно идиотский закон. Крупнейшая на нижних уровнях гильдия, самопровозглашенная армия освобождения Айнкрада, запретила игрокам выходить на улицы ночью. Похоже, эти слухи были правдивы. Идя по городу, мы время от времени натыкались на патрули в одинаковых темно-серых доспехах. Если они нас обнаруживали, как тут же кидались к нам. Ну прямо молодые полицейские, гоняющиеся за школьниками-прогульщиками. Наткнувшись на взгляд Асуны, температура которого была близка к абсолютному нулю, они сразу отступали. Но обстановка была неприятная. Ничего удивительного, что в Альгеде так много народу. Здесь все такое дорогое. Услышав эти вырвавшиеся у меня слова, Эгиль рассказал мне еще более невероятный слух.
Я слышал, армия планирует начать собирать с игроков налоги.
А? Налоги? Не может быть. Как они вообще себе это представляют?
Без понятия. Может, они будут автоматически брать долю трофеев, которые выпадают с монстров?
Мы с Эгилем продолжали отпускать тупые шуточки на эту тему, но едва ступив на каменные плиты Железного дворца, тут же притихли. В полном соответствии с названием, здесь было множество колонн из черного металла и такие же стены. Воздух внутри был заметно холоднее, чем снаружи. Даже быстро идущая впереди Асуна, похоже, замерзла. Она начала тереть свои открытые руки. Внутри не было ни души. Возможно, из-за позднего часа. Днем сюда приходят многие, те, кто не верит в гибель друга или любимого человека и хочет проверить. Увидев линию, безжалостно перечеркнувшую имя, которое они искали, они обычно начинают рыдать. Думаю, Йорка, хоть ее друга Кейнса и убили у нее на глазах, все равно придет сюда завтра утром. По правде сказать, даже я недавно сделал то же самое, и то мучительное воспоминание по-прежнему при мне. Итак, мы вошли в пустую комнату, освещенную синими огнями. Подойдя к 10-метровой стене монумента жизни, где в алфавитном порядке были выписаны имена, мы с Асуной уставились на ту часть списка, что начиналось с «Г». Эгиль не остановился, он пошел направо. Мы с Асуной, затаив дыхание, смотрели на список имен. Нужное нам имя мы, кажется, нашли одновременно. Гримлок. Имя было не перечеркнуто. Он еще жив. Ага. И мы разом облегченно выдохнули. Эгиль, стоя чуть подаль, разглядывал тем временем колонку имен на букву «К». С серьезным лицом, повернувшись к нам, он произнес:
«Кейнс действительно мертв. Смерть наступила 22 числа месяца Сакуры, 18:27.
Дата и время совпадают. Как раз тогда мы и выскочили из ресторана», —
пробормотала Асуна и опустила длинные ресницы. Мы с Эгилем молча помолились. Имя Кейнс писалось именно так, как произносилось. Мы заранее уточнили у Йорка. Сделав то, зачем пришли, мы покинули Железный дворец и выдохнули весь воздух, который в нас был. Пока суд додела, фоновая музыка на улицах перешла в медленный вальс. Здесь его играют по ночам. Магазины NPC все позакрывались, улицы освещали лишь редкие фонари. Патрули армии тоже исчезли. В молчании мы вернулись на площадь портала, и тут Асуна резко повернулась ко мне.
«Искать Гримлока начнем завтра».
«Да, ты права». Кивнул я. Эгиль нахмурил брови.
«Это... моя основная профессия – торговец, не воин».
«Знаю. С тобой пока все, торговец». Я похлопал его по плечу. Лицо Эгеля заметно расслабилось, но все равно он принялся робко бормотать какие-то извинения. На самом деле, старый добрый громила вовсе не думает, что бизнес превыше всего, или что вести расследование – такой геморрой. Он просто не хочет встречаться с игроком, который выковал короткое копье, ставшее орудием убийства. Разумеется, не из страха. Наоборот, он опасается, что выплеснет нечаянно весь свой гнев, который обычно вымещает на монстрах.
Попрощавшись словами «Удачи вам, ребята!», Эгель исчез в портале. Асуна собиралась заглянуть в штаб-квартиру гильдии, так что и мы с ней на сегодня закончили.
«Встречаемся завтра в 9 утра возле портала 57-го. Не вздумай опоздать, тем более проспать»,
заявила Асуна тоном строгой учительницы или старшей сестры, хотя в реальном мире у меня ее нет. А мне оставалось лишь криво улыбнуться и кивнуть. «Понял. А вот тебе надо бы как следует поспать. Если ты боишься, я могу постоять рядом и...
еще чего!»
А выплюнув эти слова, сублидер Рыков стремительно развернулась и сиганула в портал, а лишь красно-белый след в воздухе остался. Оставшись в одиночестве, я мог лишь стоять перед порталом, продолжающим испускать сине-белое сияние, и мысленно раскладывать по полочкам события прошедшего дня. Началось все с простого «какая классная погода», но в итоге мне пришлось охранять сон Асуны Молнии, а когда мы с ней наконец добрались до ужина, внезапно оказалось, что мы по уши влезли в расследование дела об убийстве в безопасной зоне, и я вдруг заделался то ли сыщиком, то ли ассистентом сыщика. А разумеется, в парящей крепости Айнкраде все дни ненормальные. Но все-таки с начала смертельной игры, с того самого 6 ноября 2022 года, прошло уже 1.5 года, и большинство игроков, включая меня, жили на средних уровнях. Большинство из нас сознательно выкинули из головы реальный мир и сосредоточились на том, чтобы выжить в здешней повседневной жизни, состоящей из мечей, сражений, золотых монет и донжонов. Но сегодняшнее происшествие — совершенно другой уровень ненормальности. Не знаю даже, не будет ли это теперь продолжаться все время. Подумав об этом, я сделал несколько шагов вперед, шагнул в синие врата и приказал переправить меня туда, где я обитал, в жилую зону 48 уровня, город Линдос. Меня обволокло сияние и ощущение полета. Когда я вновь ощутил под ногами твердую землю, это была уже каменная плитка другого цвета, и все вокруг тоже стало другим. Я поселился на главной улице Линдоса меньше недели назад. Мне нравился этот город, где улицы пересекает множество каналов, на которых лениво крутятся водяные колеса. Однако был уже 11 час, и на улицах было темно и пусто. Даже шум, издаваемый работающими кузнецами, который меня преследовал, куда бы я ни шел, полностью исчез. Я двинулся прочь от портала, размышляя, следует ли мне послушно выполнить обещание, данное сублидеру Дано, и сразу отправиться в баньки или сперва заглянуть в NPC-бар и чего-нибудь выпить. Как вдруг, меня окружили 6-7 игроков. Я мгновенно приготовился выхватить меч из-за спины. Даже если вокруг меня десятки людей, мне ничто не угрожает, пока я в безопасной зоне. Но в свете событий последних нескольких часов, подобного рода рассуждения не выглядят очень уж убедительными. Моя правая рука лишь дернулась. Я справился со стремлением выхватить меч. Всех этих людей, стоящих вокруг меня полукольцом, я знал. Это были члены крупнейшей гильдии проходчиков Альянса Священного Дракона. Один из них занимал в Альянсе довольно видный пост. К нему я и обратился с улыбкой. «Добрый вечер, Шмидт-сан. Я перехватил инициативу, и этот крепкий парень-копейщик на какое-то мгновение растерялся, однако тут же нахмурился и произнес:
Кирита-сан, я хочу у тебя кое-что спросить, потому и жду тебя здесь».
«Хе, сомневаюсь, что тебя интересует мой день рождения или группа крови». На автомате пошутил я, и густые брови под короткой спортивной прической дернулись. «Мы оба проходчики, и нельзя сказать, что мы с ним враги. Просто я не перевариваю Альянс Священного Дракона в целом. Если сравнивать с рыцарями крови под предводительством Асуны, с теми у меня отношения получше. Причина в том, что цель рыцарей крови – пройти игру как можно быстрее, а члены Альянса Священного Дракона стремятся поддерживать честь сильнейшей гильдии. Как правило, они не сотрудничают с другими гильдиями и не раскрывают информацию об охотничьих угодьях. Кроме того, в боях с боссами они с бараним упрямством настаивают, что именно они должны наносить последний удар из-за бонусных трофеев и очков опыта. Впрочем, если посмотреть на это под другим углом, возможно, эти люди получают удовольствие от игры под названием САУ, так что я им особо не завидовал. Однако я дважды отверг их предложение вступить к ним в гильдию, и с тех пор наши отношения далеки от идеальных. Сейчас эти семеро окружили меня полукольцом, оставив выбор. выход только в сторону портала. Впрочем, они наверняка заранее просчитали дистанцию. Они держались достаточно далеко, чтобы не брать меня в коробочку и не лишать возможности двигаться. Однако, если я захочу пройти мимо них, я обязательно кого-нибудь задену. Естественно, я подумаю дважды, прежде чем совершить столь невежливый поступок. Можно сказать, меня взяли в почти коробочку. Я подавил вздох и сказал Шмидту уже другим тоном. «Что знаю, все расскажу». «О чем хочешь спросить?» «Об убийстве игрока в безопасной зоне сегодня вечером, на 57-м». Этого ответа я ждал и потому кивнул. Прислонившись к каменной стене портала и скрестив руки на груди, я глазами предложил ему продолжать. «Я слышал, это была не дуэль. Это правда?» Он задал вопрос низким голосом, в котором чувствовался какой-то магнетизм. Подумав чуток, я пожал плечами и ответил. «Насколько я могу судить? Никто, кто там был, не видел окна с объявлением победителя. А, разумеется, вполне возможно, что там была какая-то причина». Квадратная челюсть Шмидта дернулась вверх, рот захлопнулся. Броня, защищающая шею, звякнула. Шмидт, как и все члены Альянса Священного Дракона, носил доспехи серебристо-синих тонов. Это цвета гильдии. Из-за плеча торчало двухметровое копье. Возле самого наконечника к нему был прикреплен треугольный вымпел гильдии. После краткой паузы Шмидт произнес еще более низким тоном. «Я слышал, убитого игрока звали Кейнс. Это так?» Его подруга, которая все это видела, сказала именно так. Я только что проверил в Железном дворце. Дата и причина смерти совпадают в точности. Я заметил, что на его толстой шее дернулся кадык, и впервые в башку ко мне закралось подозрение. Склонив голову на бок, я поинтересовался. «А ты знал покойного?» «Не твое дело!» «Эй, почему это только тебе можно спрашивать?» Я не успел договорить, как он вдруг зарычал на меня. «Ты не полицейский, понял?» «Ты, кажется, втихаря затеял большое расследование вдвоем с сублидером Рыков, но ты не имеешь права зажимать всю информацию!» Его рев, сдается мне, слышали даже те, кто был за пределами площади. Спутники Шмидта беспокойно заозирались. Похоже, Шмидт их в подробности не посвятил, просто взял с собой для количества. Если так, похоже, Альянс Священного Дракона как таковой тут не задействован, а дело касается только Шмидта. Едва я зафиксировал это в голове, ко мне потянулась металлическая латная перчатка. «Я знаю, ты забрал с места преступления оружие, которым его убили. Ты уже нарасследовался. Хватит, давай его мне. Эй!» Это уже явная грубость. В САУ любое неэкипированное оружие, упавшее на землю или воткнувшееся в монстра, теряет всю информацию о своем владельце через 300 секунд. После этого предмет становится собственностью того, кто его подбирает, как с точки зрения системы, так и с позиции здравого смысла. Данные о владельце черного копья были стерты, как только оно убило Кейнса, так что оно теперь официально мое. Не то чтобы подобных ситуаций, когда один человек заставляет другого отдать ему свое оружие, а вовсе не случалось. Но это конкретное копье было не только оружием, но и важнейшей уликой. Поскольку я не следователь и вообще не полицейский, у меня не было желания оставлять его в своем единоличном пользовании. Поэтому я лишь вздохнул на показ и жестом руки вызвал меню. Взяв правой рукой материализовавшееся короткое копье и решив порисоваться, силой воткнул его в каменную мостовую между мной и Шмидтом. Дон! Копье высекло пучок громадных искр и вонзилось в камень. Офигев слегка от моих действий, Шмидт попятился на полшага. Я пригляделся к копью. От внешнего вида этого оружия действительно мурашки по спине бежали. Ну конечно, от оружия, созданного специально ради убийства игроков, ничего хорошего ждать не приходилось. Отведя взгляд от короткого копья и взглянув на игрока с длинным, я тихо-тихо произнес. «Я сэкономил тебе время на проверку этой штуки. Название оружия – шип греха, а кузнец, который его выковал – гримлок». Реакция последовала мгновенно. Прищуренные только что глаза Шмидта выпучились, челюсть отвисла. Изо рта вызвался сдавленный хрип. Сомневаться не приходилось. Этот браток атлетического телосложения прекрасно знал и жертву Кейнса, и кузнеца Гримлока. И они вместе пережили некое происшествие. Если с этим и был связан мотив убийства Кейнса, то оно не было тем, чего я опасался больше всего. Делом рук киллера, который убивает наугад и просто так.
Мне очень хотелось узнать, что же случилось в прошлом, но даже если я сейчас спрошу Шмидта прямо, едва ли он честно ответит. Пока я размышлял, что делать, рука в толстой латной перчатке неуклюже потянулась вперед и выдернула копье из мостовой. Грубым движением Шмидт открыл свое окно снаряжения и закинул туда копье, словно желая побыстрее от него избавиться. Потом развернулся. Уже стоя ко мне спиной, за которой висело его собственное длинное копье, он произнес классическую угрожающую фразу. «И не вздумай больше лезть в это дело! За мной!» Вся компания из Альянса Священного Дракона быстрым шагом направилась к порталу и исчезла. «Ну и что мне теперь делать?»